Всем привет! Здесь Александр Плющ присутствует.
Доброе утро, это Максим Поляков.
Вы слушаете фрагмент программы.
Разговор об объявленных накануне санкциях, ну, точнее, сейчас уже, наверное, о последствиях, о том, как о реакциях, о том, как на них реагируют. И продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, доброе утро.
Доброе утро.
Да, здравствуйте, рад вас видеть.
Написали, что как-то и китайцы призадумались, и индийцы закручинились насчет того, что вот американцы объявили санкции на две российские компании, и как-то теперь думают, покупать ли российскую нефть, не покупать. Насколько серьезным этот удар может оказаться для российской экономики? Путин пока хорохорится вроде, говорит, что последствия будут, но ерунда типа.
Ну, смотрите, здесь очень интересная реакция Трампа, потому что журналисты его уже потроллили, что Путин сказал, что санкции нам только опять на пользу российской экономики, да, гражданская экономика разваливается, дефицит бюджета рекордный, бюджет рушится, да, вот, на что Трамп сказал, что, как бы, пускай Путин продолжает это все говорить, но через полгодика посмотрим, как они там взвоют, намекая на того самого бумажного тигра, на экономику, которая катится в ад. Но на самом деле, конечно, это серьезная история. Надо понимать, что компания Роснефть и Лукойл – это две крупнейших российских добывающих компании. То есть там Роснефть вообще добывает 40% всей добычи нефти в стране и нефтепереработки, и обеспечивает экспорт нефти и нефтепродуктов. И, соответственно, там около 40% поступлений в бюджет от нефтяного комплекса. Лукойл – около 16%. Плюс там в санкционные списки еще во времена Байдена залетели и попали Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Третья, четвертая компания России. То есть суммарно сейчас под блокирующими санкциями находится порядка 75-78% всей совокупной нефтедобычи, нефтепереработки в России. Поэтому это большая проблема с учетом того, что уже в принципе по нефтегазовым доходам большая дыра. Мы видим, что с января по сентябрь месяц падение нефтегазовых доходов – это только два налога. Только лишь налог на добычу полезных ископаемых и экспортная пошлина. В нефтегазовые доходы не входят ни НДС, которым НДСится вся нефтегазовая промышленность, ни налоги на прибыль нефтяных компаний, ни налоги на доходы физлиц, ни страховые взносы, которые платят сотрудники нефтяных компаний. И вот уже минус 21% падения к сентябрю месяцу год-году по нефтегазовым доходам. Последний месяц ускорение было до 30-35%. То есть на самом деле это, конечно, серьезный удар. И, конечно, правящие власти России продолжают говорить, что санкции нам только на пользу. И даже вот выступал, значит, советник Путина Максим Орешкин, который умудрился договориться до того, что сейчас другие страны будут просить Штаты и умолять их, чтобы они ввели новые санкции, потому что так расцветает экономика, так замечательная ситуация в промышленности, так это полезно для, значит, там, развития технологий суверенитета. Ну, все, конечно, покрутили пальцем у виска, крепко призадумались, потому что мы видим реакцию тех же самых индусов, китайцев. Они прекрасно понимают, что без европейского, без американского рынка сбыта, без глобальной технологической кооперации, без интеграции в мировую экономику, их экономика на самом деле не выживет, не выплывет. Поэтому неудивительно, о чем вы сказали, что Индия, Китай, которые сегодня закупают и вот из этих там 3 миллиона 500 тысяч баррелей экспорта нефти из России, который сейчас морским транспортом идет, на эти страны приходится около 90% покупок, то есть практически там 3,1-3,2 миллиона баррелей. И они уже, скажем так, по крупнейшим государственным компаниям, по частным компаниям пока под вопросом, но госкомпании точно, приостанавливают закупки нефти не только у «Газпромнефти» с «Сургутнефтегазом», но уже и «Лукойл» с «Роснефтью». Вот. И, кстати говоря, российские спекулянты, участники фондового рынка, инвесторы, очень быстро как-то настроение у них ухудшилось. Если на новостях о том, что Трамп все-таки не передаст томагавки Украине, российский фондовый рынок даже взлетел в моменте более чем на 10-12%, обратно там 2750 пунктов по индексу МВБ, то после санкций Трампа снова обвалился ниже 2600-2550 пунктов. И посыпалось все, посыпался рынок государственного долга, гособлигации начали дешеветь, распродажа облигаций федерального займа, которыми Минфин финансирует дыру в бюджете военные расходы, доходности снова выше 15,2-15,5% по десятилетним бумагам, посыпались корпоративные облигации, рынок акций. То есть, на самом деле, вот профучастники рынка не поддерживают позицию, значит, Марии Захаровой и российского МИДа, и они понимают, что это большие-большие проблемы для экономики, для бюджета, для корпоративного сектора, для притока валюты в страну. В общем, это дальнейшее разрушение российской бюджетной системы и дальнейшее расширение нефтегазовых, расширение дефицита бюджета и падение нефтегазовых доходов. То есть сейчас примерно вот оценка, которая есть в рынке, что значит, потери нефтегазовых доходов составят дополнительно около 20-30% от того, что запланировано на год. То есть это там примерно 1,5 триллиона рублей, если считать по текущим ценам на нефть.
Владислав, вы сказали, посыпались. Но правильно я понимаю, что это только, скажем так, начало движения, если ничего не произойдет? И вот реальное падение нас еще ждет впереди.
Ну, конечно, оно будет нарастать. Надо сказать, что уже, в принципе, падение идет. То есть уже нет никаких там темпов роста экономики в 4-4,5%, о чему Путин искренне радовался там в 2023-2024 году, о чем я и у вас на канале, у себя на канале говорил, что это абсолютно, скажем так, агония тяжело больного организма при смертных таких вот состояниях, да, значит, активно потел перед тем, как вперед ногами в белых тапках выехать. Вот сейчас мы видим, что уже официальные оценки Минэкономразвития ухудшаются по экономике. Герман Греф высказался буквально, что, оказывается, темпы роста экономики даже ниже 1% окажутся, будут 0,8%, если сильно повезет по текущему году. Минэкономики дает цифры по августу, по июлю месяцу, пока данные, что экономика росла всего лишь на 0,4%. Это статистическая погрешность, это около нуля. А с очисткой сезонного фактора даже Минэкономики России, лояльные Путину чиновники, признали, что темпы роста обнулились, уже все, уже полный ноль. А в первом квартале даже не смогли скрыть они рецессию, падение на 0,6% квартал к кварталу. То есть, если мы уберем огромный бюджетный дефицит, военные расходы, финансирование ВПК, раздачу денег военным контрактникам, стимулирование спроса без, вот в этих военных отраслях без производства товарной массы, то окажется, что гражданские отрасли в минусе уже на 5-6-7%. Разные там ряд отраслей, как машиностроение, как угольная промышленность, металлургия, девелопмент, строительный комплекс, уже в минусе там автопроизводители падают на 20-30% плюсом, останавливая производство, сокращая зарплаты там на 20-30-40%, уходя на 4-дневную рабочую неделю. Поэтому это будет только нарастать, и Трамп же не случайно, как бы, он же сначала в том году, еще помните, были разговоры у него в сентябре месяце, что российская экономика крепка, что санкции там не работают, что надо с Россией, с Путиным договариваться. Вот. А сейчас он, смотрите, как запел. Он посмотрел Путина, посмотрел его, как он отчитывает чиновников, как Путин там сам месяц назад проводил совещание с экономическим блоком, начал говорить о том, что за бардак в экономике, почему у нас темпы роста упали до 0,4%, почему у нас по году ниже процента рост. Это то, что мы хотели? Это то, чего мы добивались? Или нужны какие-то корректировки? И Трамп понял, что на самом-то деле уже даже российские диктаторы за голову хватаются и ищут крайних. Так что будет хуже дальше. И девальвация, рост цен, повышение налогов, ударные акцизов, утиль сборов будет дальше уничтожать российскую промышленность, гражданские отрасли, малый бизнес, снижение порога по уплате НДС до 10 миллионов оборотов в год. В общем, мы это все увидим впереди.
Владислав, ну я видел, что ваши коллеги уже многие отреагировали. Особенно это, конечно, заметно в, ну, какой-нибудь российской прессе или там пропагандистской и так далее. Там многие комментируют это так, что российская экономика, в принципе, была готова к этим санкциям. Это просчитывалось и, ну, и будет это... В чем это будет выражаться? В том, что просто увеличится цепочка посредников, которые будут. И вот, ну и, естественно, само собой, будет меньше прибыли у российского государства на какое-то там значение. А так, в общем, ничего такого страшного и не случится.
Ну, я посмотрел моих коллег с канала РБК, с кем мы еще работали там до войны в 10-е годы, да, там прямо, знаете, оптимизм, у них есть такое табу на обсуждение политики, геополитики, ни в коем случае Путина и войну критиковать нельзя, винить в проблемах российской экономики, бюджета.
В этом смысле их можно понять, если ты работаешь в России.
Ну да, будут критиковать, будут, как и мы с вами, иностранными агентами, и еще в розыск попадут, это все понятно, уволят сразу, там и Данила Бабич, и всех остальных. Вот, но если серьезно, то... Войну, конечно же, санкции сами по себе не остановят, и вот это включение Роснефти, Лукойла, да, и отказ Европейского Союза покупать газ там с апреля 26 года, короткие контракты, с 1 января 27 года по долгосрочным контрактам, но надо понимать, что войну не остановят, но разрушение экономики, размывание вот это вот развал экономического базиса, остановку производств, падение уровня жизни людей, которые не связаны с печатанием денег, с эмиссионной накачкой, с ВПК, это будет только усиливать. То есть можно, в принципе, воевать еще и год, и два, и три, и пять, но просто-напросто доведя до развала страны, до развала экономики, до там скрытого либо открытого дефолта. Поэтому здесь как бы эти два параллельных процесса идут, соответственно, дети будут меньше есть, папа будет больше пить, воевать и там играть в геополитику. В общем, вот по такому сценарию идет. Но опять я повторю, что даже Лукойл, у которого все было просчитано, они отменили свой совет директоров, который должен был состояться. Они его отменили, перенесли. Пока непонятно на какую дату, но видно, что для них это тоже был шок. И, соответственно, дополнительная скидка на нефть. Надо же понимать, что Россия сегодня уже продает нефть по цене близко к себестоимости, близко к покрытию, даже там капитальные затраты не все покрываются. То есть бочка нефти Брента $65 за баррель, была еще недавно 62. Российский Urals сейчас около $50 за баррель смеси, которые торгуются из Приморска, из Балтики, из Новороссийска. Соответственно, что это значит? Что дисконт $15 сохраняется, местами даже будет увеличен. Это значит, что российские нефтяники отчитаются о рекордном падении прибылей. Уже за первое полугодие текущего года, до всех этих санкций, Роснефть, Лукойл, Татнефть и прочие компании отчитались о падении прибылей примерно там в 2-3 раза. А у Роснефти уже был отрицательный денежный поток, был кассовый разрыв. У них, значит, инвестиционные расходы забирали все деньги, которые были в виде кэша, и они ушли уже в такой операционный минус, то есть свободного денежного потока не было. То есть на самом-то деле проблема вся в том, что российская экономика становится убыточной, становится нерентабельной, она уходит в огромные убытки, и компенсировать всем их невозможно. Вот сейчас спасают угольщиков, там у угольной промышленности уже убыток 230 миллиардов рублей, до конца года ждут 350 миллиардов рублей. Уже каждая вторая шахта угледобычи остановлена, и там две трети стали убыточными. Но таких отраслей все больше и больше. То есть есть некая критическая масса, после которой начинается эффект домино, эффект складывания. То есть нельзя спасать одновременно и Газпрому на полтриллиона помогать, из ФНБ, и Роснефти помогать, и Лукойлу помогать, и еще цены на бензин пытаться каким-то образом искусственно подзаморозить. Хотя они уже выросли там на 12% с начала года. Там уже по 20-10 литров бензина в одни руки в канистру дают, очереди занимают в регионах. Вот. И это же тоже фактор ухудшения финансового положения компании. То есть государство повышает налоги, НДСы, НДПИ, акцизы на производство нефтепродуктов, все эти там утилизборы, издержки производства растут, а прибыли нет у компании. Рынки сбыта в Европе потеряны, курс искусственно крепкий, сырье дешевеет, дисконты по нефти, дисконты по газу, продажа убыток сырья в Китай, в Индию. Ну и, соответственно, как бы в какой-то момент просто у вас бюджет, как тычный кафтан, развалится, денег там не будет. И это сейчас и происходит. 5 триллионов 700 миллиардов рублей дефицит бюджета, сейчас план Минфина новый. А еще в мае был 3,8 триллиона, они обещали. А когда принимали бюджет на текущий год, обещали дефицит 1,2 триллиона рублей. То есть они уже промахнулись 5 раз, и до конца года дыра будет еще больше. И нефтегазовые доходы, и не нефтегазовые доходы план не выполняют. И следующий год ситуация будет еще хуже, потому что заработают санкции, которые сейчас вводятся, набирают обороты предыдущие санкции, дисконты растут, сейчас налоги будут повышены, НДС и прочее, еще удар по промышленности, по бизнесу. И в следующем году там дыра будет уже не 3,8 триллиона, как они запланировали, а снова будет 6, 7, 8 триллионов. И где-то придется брать деньги, где-то их надо будет искать. А Центробанк, конечно, деньги печатает. Посмотрите, вот сейчас про это мало говорят, но можно на сайте Центробанка посмотреть, сколько Набиуллина вливает денег на финансирование военных расходов, на финансирование дыры в бюджете. Там огромные деньги. 1,5 триллиона рублей был месяц назад, потом объемы сократились там до 990 миллиардов рублей, последние недели 600 миллиардов рублей. Это операции РЭПО, аукционы РЭПО, когда Центробанк печатает деньги и
Эмиссия.
дает. Эмиссия, да, это эмиссионная накачка, это ЦБ кредитует госбанки, чтобы те покупали облигации федерального займа, потому что никто облигации федерального займа Минфина не хочет покупать при такой доходности в 15%, потому что уже не интересно, хочется большую доходность. И ЦБ дает деньги Сбербанку, ВТБ, чтобы они это выкупали. То есть такая пирамида выстраивается, необеспеченными деньгами заливают военные расходы в бюджете. Это все инфляция, это все разгон цен, с которыми якобы Набиуллина борется. И вот там сегодня, через пару часов, будет решение по ключевой ставке. Я думаю, что ни в октябре, ни в декабре ставка уже снижена не будет. Соответственно, 17% годовых ключевая ставка до весны следующего года как минимум. Что это значит? Что если вы не связаны с бюджетом, с войной, с ВПК, с распилом денег, вы не сможете платить по кредитам, вы не сможете рефинансировать эти займы. То есть впереди еще корпоративные банкротства, дефолты и, соответственно, дальнейшие скрытые безработица, а потом уже открытое увольнение людей, выбрасывание их на улицу. Поэтому Трамп это понимает и, как бы, видимо, ему смогли все-таки это объяснить. Посмотрел выступление Путина и его чиновников.
Владислав, я в день назад общался с Дмитрием Потапенко, предпринимателем. У него оценка ситуации очень похожа на вашу. Я у него спросил, как он думает в будущем году, какой будет уровень инфляции на какие-то, может быть, на продовольственные товары или на самые популярные. Вот он назвал цифру в районе 30. Что вы думаете?
Ну, здесь любая цифра может быть. Я думаю, что и сейчас у нас инфляция далеко там не 6, не 7%, как Путин и Набиуллин обещают по итогу года. И в следующем году никаких 4% по таргету Центробанка не будет. Я думаю, что в среднем, наверное, товарная инфляция будет около 16-20%. Ну, скажем так, инфляция на товары широкого народного потребления. Но она может быть и 23-25%. То есть тут зависит от того, насколько вот этот идеальный шторм сложится. Идеальный шторм в экономике, в бюджетной системе, повышение налогов, издержек производства, тарифов монополии, тарифов на ЖКХ, на газ, утиль сборов. То есть на самом деле издержки растут на десятки процентов, поэтому я думаю, что да, выше 20% в среднем ценники будут расти. Кстати говоря, не только там мои прогнозы, либо Дмитрия Потапенко. Посмотрите на того же самого Аркадия Злачевского, российский вот этот аграрный сельхозсоюз, посмотрите на союз молокопроизводителей России, хлебопекарей, они все душно кричат, что к концу года ценники поднимут на 15-20%, а в следующем году вообще не знают, как выживать, потому что у них просто нету даже минимальной рентабельности, то есть у них просто нет маржи, они уже убыточными стали. Нужно цены поднимать на минимум на 20-25%. Власти, конечно, их там пугают, какие-то льготные кредиты обещают, угрожают там отъемы бизнеса посадками, если цены поднимут, но арифметику не обманешь. Поэтому готовиться к тому, что да, действительно инфляция вырвалась из-под контроля, и война продолжится, печатание денег, военные расходы будут расти, и военные расходы, кстати говоря, будут больше, чем заложены в бюджет. Там далеко не 13 триллионов будет, я думаю, что второе чтение сейчас будет бюджета, там еще триллиона полтора закинут на военные расходы, плюс там по другим статьям спрятаны эти расходы на ВПК, на силовиков, там, то есть это формально, ну, как бы не военные расходы, да, но они зашиты в медицину, в расходы на образование, на переподготовку, на протезирование, там, на ампутированных людей, на какие-нибудь там расселения, там, предоставление квартиры, жилья льготного, то есть на самом деле уже полбюджета, половина федерального бюджета военные расходы, которые ничего не производят. Поэтому я бы сказал, что в следующем году вот повышение всех вот этих тарифов, поборов будет выше, чем даже в текущем году. Хотя в этом году многие хватались за голову, когда поднимали ЖКХ в регионах на 15, 20, там 30, 40% по ряду регионов. Там в Омской области было, в Оренбурге. Так что продолжится, к сожалению. И цены будут расти. И бензин дорожает. Слушай, в том году бензин подорожал в среднем на 11%. В этом году уже идем годовые темпы роста к концу года выше 15%. А бензин, ГСМ, это же издержки производства и у аграриев, и у фермеров, и логистика, и транспорт, и любой товар на прилавке магазина. То есть еще этот топливный кризис, дефицит топлива, скачок цены бензина неизбежно разгонит цены на полках. Поэтому низкой инфляции точно не будет.
Ну, как я понимаю, раньше властям, в частности Центробанку, удавалось как-то худо-бедно бороться с инфляцией с помощью ставки Центробанка. Сейчас с этим как обстоит дело? Я так понимаю, очередное заседание, и надо решать, что делать со ставкой в очередной раз.
Все совершенно верно. С одной стороны, экономика рушится, и надо ставку снижать. Тут даже вон Олег Дерипаска, владелец русского алюминия, алюминиевый король России, заявил, что сделайте нам курс 105 рублей за доллар и ставку 4%, и мы весь мир завалим автопромом, и наши газики и пазики поедут захватывать американские, европейские, китайские рынки сбыта. Ну, конечно, это все влажные фантазии, и там, как бы, единственное, чем может Дерипаска хвастаться, так это доведением до предбанкротного состояния там алюминиевой отрасли, как бы, и базового элемента, но это ладно. Вот, но в целом то, что, скажем так, уже даже крупнейшие российские экспортеры металлургической продукции, угольной продукции, значит, сельхозпродукции, удобрений, нефтегаза требуют от властей девальвации рубля, снижения ставки. Это становится очевидным, но им этого не дают. Потому что снижение ключевой ставки, с одной стороны, нужно бы проводить, чтобы хоть как-то рефинансировать долги, хоть как-то поддержать, снизить стоимость оборотного капитала. А с другой стороны, Набиуллина понимает, что есть аппаратная логика. Если она сейчас прогнется под давлением экспортеров Минэкономики и Минфина и проведет снижение ключевой ставки, то дальнейшая, скажем так, проблемы с инфляцией свалят на нее, скажут, что это вот ты, значит, там не дожала, не додержала, не дотерпела. А во-вторых, неизбежно будет переток денег на валютный рынок, часть денег пойдет на закупку импорта, плюс искусственная операция Центробанка по продаже валюты. Там они проводят так называемые операции зеркалирования, когда вот отложенные в предыдущие годы вот эти операции бюджетного правила, сейчас они их дореализовывают и в конце этого года завершат. Вот сейчас они продают с Минфином около там 9,5-10,5 миллиардов рублей в сутки валютной выручки, вообще валюты из резервов, это китайские юани прежде всего. Вот, и они искусственно на фоне падающего, укрепляющегося рубля, падающих экспортных доходов, падающих нефтегазовых доходов, растущей дыры в бюджете, продают валюту, еще сильнее укрепляя российский рубль, еще сильнее подкашивая позиции нефтяников, экспортеров, угольщиков, металлургов и доходы бюджета. Вот. И как бы Набиуллина это устраивает. Высокая ключевая ставка и крепкий рубль это позволяет хоть как-то сдержать цены хотя бы в тех сферах, которые государство как бы не регулирует. Ни там ЖКХ, ни услуги, ни электроэнергия. Это вот именно импортные товары, китайский автопром, какие-то, значит, там запчасти, техника, электроника, смартфоны, одежда, медикаменты. И я думаю, что Набиуллина продолжит эту игру играть. То есть она спасает себя, свое окружение, свою аппаратная, такая вот аппаратная логика выживания в этой системе власти, в этой системе, где все друг друга тихо ненавидят и пожирают. Я думаю, что как раз-таки поэтому ставку она и не снизит, и будет бороться за дальнейшее удержание крепким российского рубля через как раз-таки вот эти продажи, через продажи валютной выручки из резервов продолжение. Но это будет, соответственно, все больше разрушать остатки гражданской экономики, бизнеса, малого бизнеса, промышленности и всех остальных. Но у нее, да, стоит задача низкая инфляция, как бы, а если в результате этой борьбы там, вместе с Минфином, который повышает налоги, акцизы, пошлины там, и утилизборы, они похоронят российскую экономику, то как бы что им теперь остается? Они же не могут Путина обвинить в том, что куда он привел страну и экономику. Соответственно, вот каждый из них выживает как может. Так что ключевая ставка пока она работает в том плане, что действительно объем огромных денег заперли в депозитах. Вот если мы посмотрим, то с одной стороны есть тенденция, что резко упал объем притока денег на депозиты, там до 60-70 миллиардов рублей в месяц, хотя еще летом было 500-600 миллиардов рублей. Но в целом все равно депозитная база растет, это уже 61,5 триллион рублей. Если мы говорим про депозиты населения, там еще у банков около 60 триллионов рублей лежат, суммарно 120 триллионов рублей депозитная база бизнеса и населения. И вот как раз таки задача Набиуллина сделать так, чтобы эти деньги ни в коем случае не вырвались с счетов в банковской системе и не перетекли в потребительский рынок, чтобы они не вызвали гиперинфляцию. Ну, соответственно, вот эти деньги, которые в банки притекли, что делают власти, банкиры, они этими деньгами покупают облигации федерального займа. То есть население несет деньги под 13-15% в Госбанки, а Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк эти деньги берут и направляют куда? В то, где хотя бы как-то можно просчитать риски. Покупают облигации федерального займа, давая деньги в долг Минфину и Силуанову с Путиным. Поэтому, кстати говоря, программа по госзаймам увеличена с 4,8 до 7 триллионов рублей. То есть, на самом деле, даже вот этими депозитами, по сути дела, каждый россиянин сейчас финансирует боевые действия и войну. Как бы, увы и ах, но это именно так и происходит. Поэтому вот Набиуллина эту продолжает тоже систему, скажем так, тоже, как может, помогает финансировать дыру в бюджете. Депозитами на население.
Спасибо большое. Спасибо. Благодарим Владислава Жуковского, экономиста. Спасибо большое. Ваши лайки Владиславу, пожалуйста. Поставьте. И, кстати...
В описании есть ссылки на YouTube-канал, на Telegram-канал. Друзья мои, подписывайтесь на Владислава. И, кстати, там есть беседы с Игорем Владимировичем Липсицем. Очень увлекательное зрелище. Многие... Кто-то знает, а кто-то пишет. Вот бы было бы интересно их вдвоем послушать. А уже, уже все. Да. Уже все там.
Все что... есть на канале у Владислава. Подписывайтесь.
Такой формат смотрите. Есть. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо вам, счастливо.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.